Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Здравствуйте, это программа «Кейс». Меня зовут Ирина Воробьева. Я вас по традиции поздравляю с тем, что вы так вовремя оказались у своих радиоприемников, не знаю, компьютеров, айпадов или айпэдов, где вы нас смотрите, слушаете, даже не знаю. Ну что же, сегодня у нас действительно ведущие с одинаковыми прическами, как справедливо заметила Светлана, Юрий Кабаладзе, постоянный эксперт программы «Кейс», Матвей Гонопольский, основатель программы «Кейс» практически. Я вот приветствую вас, господа.
Добрый день, здравствуйте. Ну, у нас будет ряд заявлений, противоречащих друг другу.
Да,
пожалуйста, начните. Сейчас знаешь, как принято говорить? Партнер. Сейчас же Украина и Россия, ты знаешь, мат-перемат друг на друга, угрозы, и мы хотим заявить нашим партнерам.
Да,
партнер, заявляйте, пока я вас не
слышу. Дело в том, что накануне, ну, буквально за несколько минут до начала передачи, звонил Гусман.
Да.
Юрий Соломонович.
У Юрия Соломоновича, да, партнер Гусман.
Да.
И просил меня озвучить следующее, даже не заявление, что ли, пожелание, ну, как такую реплику. Дело в том, что, конечно, вклад партнера Гонопольского в программу «Кейс» трудно переоценить. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю программы.
В книгу «Кейс».
Но после его ухода 16 лет назад программа изменилась радикально. Ты даже не представляешь, на какой высокий уровень она поднята. Уже никто не пользуется вот этими
книжками, более того,
которые ты черпал.
Да, да, я знаю, да. Более того, если раньше, если раньше, как программа была организована,
так.
Воробьева, ты же знаешь, было три сюжета и обсуждение, то сейчас принципиально все по-другому. Три сюжета и обсуждение. Разница налицо.
Минуточку.
Революция.
Я не говорю о структуре программы, я говорю об уровне дискуссии.
Это
совершенно другой уровень. Поэтому мы очень волнуемся с партнером Гусманом, как бы Гонопольский снова не вернул его на тот вот уровень советской энциклопедии.
Понятно, да. Я прошу прощения, мой ответ, поскольку я путинец Медведевец, и все это знают, то Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич очень часто, ты помнишь, когда тот был президентом, и это сейчас президент, они говорят, что наш ответ будет асимметричный. Поэтому я не буду говорить с партнером.
Так.
Я хочу задать вопрос вам,
госпожа
Воробьева. Как фамилия его?
Кабаладзе.
Нет.
У меня простой вопрос.
Вообще-то я поменял фамилию на Карапетян.
На Карапетян, да. Значит, неважно. Карапетян, Кабаладзе, да, неважно, неважно. Это тебе не поможет, кстати.
Так.
Ты можешь проверить, у нее есть регистрация?
Конечно, могу. Мы уже проверяли, между прочим.
Когда это было?
Это было пару месяцев назад. Регистрации не было, но он клялся и божился. Что сделать?
Чтобы я, Карапетян, не мог купить регистрацию? О чем ты говоришь-то?
Разжигание межнациональной розни, используя радиостанцию «Эхо Москвы», я умываю руки.
Еще вопросы есть?
Нет, больше нет. Регистрация. Только справедливости. Древние римляне требовали суда справедливости, да, римское право и так далее. Я требую...
Я думаю, хлеба и зрелищ,
регистрации.
Оказывается.
Регистрация. Ага. Требую регистрации.
То есть у нас вообще программа о справедливости, но сегодня о регистрации.
Уже не буду отвечать.
Кстати, я и у нее требую регистрации.
Да. Вы представляете, наглость какая? Кошмар вообще.
Про нее вообще не говорю. Сегодня это безобразие.
Что поведение. Такое?
Да.
Что такое?
Еле получили мы ее в программу.
Так, Юрий Георгиевич, прошу вас, пожалуйста, аккуратнее сейчас.
Ужас не называйте.
С Матвеем Юрьевичем сейчас аккуратнее.
Так.
Значит, Владимир пишет, заявление Кабаладзе, двоеточие, не боюсь Гонопольского. Вы не боитесь Гонопольского?
Я просто его предупреждаю, чтобы он был готов к высочайшему интеллектуальному уровню. Он просто не ожидает, как его ждут сюрпризы.
Я телезрителям и радиослушателям говорю, запомните эту фразу про высочайший уровень. Мы с вами не раз отметим высочайший уровень этого человека, грузина.
Да.
Мы еще отметим с вами.
Кажется,
грузинов эластичный уровень. Я грузин, но Карапетян. Может быть?
Можно. Вам, Юрий Георгиевич, можно все.
Ну-ну.
Ну что ж, давайте переходить к нашим кейсам. Прежде чем перейти к ним, напомню, +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений. Николай пишет, Ира, пару лампочек выключи, а то ослепнуть можно. Но это, видимо, от
блеска наших лысин.
Вообще экспертов наших. Да.
Ой-ой-ой.
Да, пишите нам из Твиттера на аккаунт «Вызван». Давайте с первым кейсом познакомимся. Александр Борзенко сегодня сделал для нас все кейсы. И, внимание, первый называется «Веник».
В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении 73-летней пенсионерки. Ее обвиняют в нанесении побоев 8-летнему мальчику. Об этом информационным агентством сообщили в пресс-службе прокуратуры по Алтайскому краю. Сообщается, что несовершеннолетний внук обвиняемый, пуская бумажные кораблики в луже, облил грязью своего сверстника. Тот решил, что это сделано умышленно и решил не оставлять эту выходку без внимания. Он повалил внука обвиняемый на землю. Внезапно на него набросилась сама обвиняемая и нанесла несколько мощных ударов веником по разным частям тела. По версии следствия, потерпевший упал, ударился головой, заплакал и побежал домой. Степень тяжести полученных им травм не уточняется, однако дело передано в суд. В прокуратуре уточнили, что бабушка уже признала свою вину и искренне раскаивается в содеянном. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что она могла всерьез опасаться за здоровье своего внука, и потому агрессия с ее стороны была оправдана.
Я бы назвала этот кейс убийца веником. Ну, что скажете, уважаемые эксперты?
Я за бабушку.
Так.
У меня официальное заявление. Началось. Я считаю, что название, которое вот этого сюжета, веник, которое подчеркнуто произнесла наша ведущая, это грубая провокация против главного редактора, нашего уважаемого, дорогого, мною лично очень любимого Алексея Алексеевича Венедиктова. А, я против бабушки.
Матвей Юрьевич, я не понимаю, а кто называет Алексея Венедиктова веником? Вы, что ли?
Мы так у нас
ничего не понимаем.
Нет, его никто, его никто не называет веником. Никто, ни один человек в этом мире в разговоре без него не называет его веником.
Тогда я не понимаю, к чему.
Это последнее.
Я думаю, что радиослушатели правильно заточены, они поняли. Воробьева. Воробьева, вы только вот фамилия Воробьева, понимаете, на самом деле вы Коршунова, я вообще не знаю, кто, или Волкова даже, понимаете?
Нет, секундочку, Волкова
это
слишком. Это
последняя программа Ганопольского кейса.
Главное, чтобы не моя последняя, Юрий Георгиевич.
Вы посмотрите.
Я вас в обиду не
завтра, когда он придет. Я против бабушки.
Почему? Почему вы против бабушки?
Читаю. Я читаю. На него набросилась сама обвиняемая. Дальше, внимание. Ну? Нанесла несколько мощных ударов веником. Удары были мощные. Она взяла Венедиктова за...
Бабушка, 70-летняя.
Какого Венедиктова? Вы что?
Опять ты.
А,
секундочку.
А ты, это ты меня навела.
Я, ну, конечно, веником. Я виновата.
Значит,
всегда,
надо... Да, главное, да. Толерантность. Понимаешь?
Нет. Нет, я уже заявил, что я за бабушку, это настоящая такая грузинская бабушка. Вот моя бабушка готова была за меня убить обидчика.
Да какая же она грузинская, если она просто ударила его веником?
Да, она защищала внука своего.
Ударяя по маленькому, сколько там, 8-летнему мальчику.
70-летняя старушка не может нанести мощный удар.
Я обращаюсь, я тяну руки к телезрителям, к тебе, Воробьева. Но... Ты вот в этих отрядах, ты ищешь детей, у тебя доброе сердце. Представь себе, мальчик, 8 лет. Оборванный, несчастный, голодный. И она его веником гадит.
Который повалил любимого внука в лужу.
Ну, лежит внук, ради бога. Ради бога, лежит внук. Хорошо,
я просто вспоминаю свою бабушку.
Оборванный, несчастный, протягивает руки к бабушке из этой лужи.
А бабушка гадина его веником мощными ударами. Мощными ударами.
Я вспоминаю свою бабушку Кетевану Шангуну. Она могла убить моего обидчика. Не только забить его веником. Она же настоящая бабушка, которая любит своего внука. И когда она видит, что внук валяется в луже...
Внимание!
Она готова его забить.
Итак, Воробьева, было сказано, убить, забить, Кетеван, как было?
Ушангиевна.
Ушангиевна, даже выговорить не могу. Я прошу обратить внимание телезрителей на высочайший интеллектуальный уровень моего партнера.
Так.
Но он просто брызжет, понимаете, интеллектом.
Фонтанирует.
IQ 72.
А? Минуточку.
Кому 72? Ему 70? Вам 72?
Мне 74, но это не важно.
Что?
В чем, какая связь между интеллектом и мощной бабушкой, вот скажем, которая веником оглаушила этого негодяя?
Человек, который эту бабу-ягу поддерживает, что она била этого несчастного мальчика. У него двойки, у него мать... Бросила его. Ему кого кушать его? Нечего второй месяц. Он побирает.
Кушать нечего, завалил.
Смотрите,
а она бьет
голос.
Его, бьет, понимаете? И у тебя никакой жалости. Просто Просто я поражен, куда я попал. И назвали сюжет «Веник». Переходи к голосованию, а то я, мазафака, всех вас тут разнесу на куски.
Не надо мое сердце разрывать. Не надо нам угрожать.
У меня завтра утренний разворот, вы меня не нервируйте. А то я вам, знаете, что сделаю?
Нет, главное, угрожает Юргиш, вы заметили, сначала он довел вас до слез, а потом угрожает ведущий. Нормально вообще?
Вообще, просто сейчас вся Грузия, которая слушает, ты знаешь, что это самый популярный...
Безусловно, безусловно.
Все грузины в едином порыве.
Сейчас даже Абхазия и Осетия слушают, что я в эфире. Значит, дорогие друзья, я смотрел много фильмов про адвокатов. Сейчас будет голосование.
Так.
Сторона, так сказать, противная.
Партнер.
Противная. Что-то там сказал.
Тебя наговорит.
Я обращаюсь к вам, баллов. Присяжные. Защитите ребенка от этой ужасной, мускулистой качкини. От слова качок. Понимаете? Защитите. Защитите. Вот это вопрос вашей совести.
Такие,
защитите
как
ее.
Вы, партнер Ганопольский, унижают пенсионеров, 73-летнюю бабушку, ветерана труда, ветерана Великой Отечественной войны.
Где написано?
Которая единственное счастье. А где написано, что она качкообразная?
Что?
Да.
Мощных ударов веником по разным... А ты
человек, который защищает свое дитя, своего внука, может такие удары
Все.
Нанести.
Даже... Вот ты и попался. Да. Воробьева.
Что сразу Воробьева?
Смотрите. Вот текст. Так. Читаю. Мощных ударов веником по разным частям тела. У меня есть неопровержимые свидетельства, что она и по той части тела тоже ударила.
По какой той?
Интеллектуальный уровень виден.
По какой той?
Значит, вы понимаете, по какой части тела. И будущая семейная жизнь этого несчастного мальчика вызывает большие
вопросы. Не принимайте судом это доказательство, как неопровержимое.
Ира, вот представь, идет бабушка, милая, симпатичная женщина, и видит, что ее любимый внучек лежит в луже, и его поливает гадкий мальчишка противный грязной водой. Что должна бабушка делать? Которая держит в руках денег.
Бабушка должна поднять ребенка.
73 года она продолжает работать,
сердце,
подметать улицу. И она, конечно, это видит.
Требую голосования. Требую голосования. Это демагогия. Требую голосования.
Так, уважаемые, давайте действительно запустим голосование. Когда будет идти голосование, я прочитаю то, что вы нам тут прислали. Очень много смс-сообщений. Эта дискуссия по-настоящему взволновала наших слушателей.
Неудивительно.
Итак, уважаемые, если вы считаете, что справедливые обвинения в адрес этой пенсионерки, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что обвинение в ее адрес несправедливо, 660-06-65. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что справедливое обвинение в адрес пенсионерки, вы на стороне Матвея Ганопольского, 660-06-64. Если вы считаете, что несправедливо обвинять в этом бабушку, вы на стороне Юрия Кабаладзе, 660-06-65.
Мощные удары веником. Представляете?
Субтильная, нежная
прочим,
старушка.
Вика пишет, что ее бабушка гоняла кавалера, который за ней активно ухаживал, шваброй.
О!
Что гораздо хуже, чем веник.
Вот Юлий Соломонович Гусман рассказывал мне, как его бабушка... Не буду сейчас... Он сам расскажет. Это страшная история. Вот почему его сейчас нет. Последствия того мощного удара. Я призываю
вас... То есть его собственная бабушка долбанула по голове? Это много... Это много объясняет.
Нет, наоборот. Если по голове, так это одно. Она по другому месту, вот это много.
Какое у тебя другое место загадочное? Загадочное. Ты объясни нам. Что за другое место у мальчика?
Уровень IQ.
Но, между прочим, я бы отметила абсолютную неиспорченность Юрия Кабаладзе в этом вопросе. Да, а не уровень IQ, Матвей Юрьевич.
Вообще, это называется в мужской компании совсем другим словом, но я не буду сейчас говорить. Я люблю партнера.
Нет, я люблю только Гусмана.
А, пожалуйста. Ну, и что там?
Наши слушатели высказываются, Айрат пишет, что мальчику повезло, бабушке за внучка обычно забивают своей клюшкой. И я останавливаю голосование, все, красная кнопка «Стоп», все понятно, здесь все очевидно. 73% позвонивших нам считают, что обвинение в адрес пенсионерки несправедливо. Лишь 27% позвонивших встали на сторону Матвея Юрьевича.
Я протестую против армянского лобби, которое поддержало неожиданно.
Я тебя предупреждал.
Да.
Я тебя предупреждал, что уровень IQ этой программы поднят на высоту, до которой тебе еще надо прыгать, как та бабушка с этой метлой, понимаешь?
Как это твоя фамилия сейчас?
Моя фамилия сейчас Кабаладзе снова.
А, нет, опять
была. Я победил.
Карапетян? Она,
Карапетян. Была Карапетян.
Значит, до начала. Для того, чтобы вас обмануть, он превратился из Кабаладзе в Карапетяна.
Так.
Учитывая напряженные отношения с Грузией.
Так.
Естественно, за Карапетяна вы все проголосовали. Это ведь личностное голосование.
Не
Я
поняла.
Бы даже сказал протестное.
Польского, значит,
вам пофиг эта бабушка. Понимаете? Вот результат.
Я Слушай, вам, Матвей Юрьевич, не
у
советую.
Нас не принято
секундочку,
так вообще.
Секундочку.
Мы здесь привыкли достойно проигрывать. Этим мы не устраиваем здесь
партнер,
шоу.
Партнер,
не ты, надо, не надо меня трогать.
Партнер,
надо.
Если бы ты видел, как я проигрываю недостойно,
тут
бы перелом было. Я бы хотел посмотреть на это. Я бы хотел. Я, Матвей Юрьевич, вас предупреждаю. Наши присяжные очень не любят, когда на них кричат. Это я просто вам так... У нас тут некоторые ваши партнеры, кстати говоря, в свое время уже делали такие ошибки и кричали на присяжных.
Да, кричал.
Вы и кричали.
Это когда я был учеником Ганопольского. С тех пор прошло, слава богу, сколько лет.
Вас переучили.
Делает ошибку за ошибкой.
Ой, боже мой, боже мой. Ну что ж, давайте перейдем к нашему второму кейсу. Напомню, ваши комментарии к нашей программе можете прислать на номер +7 985 970 45 45. Давайте перейдем ко второму кейсу. Кейс серьезный, на самом деле, несмотря на такое легкомысленное название. Александр Борзенко расскажет нам о кейсе под названием «Раскраска».
Американские мусульмане глубоко возмущены детской книгой-раскраской, посвященной взрыву башен-близнецов в Нью-Йорке. Она называется «Мы никогда не забудем 11 сентября». Не исключено, что против издателей и авторов будут направлены судебные иски. По словам Дауда Валида, представителя Совета по американо-исламским отношениям, каждое упоминание мусульман в этой книге сопровождается словами «террорист» и «экстремист». При этом, отмечает Валид, в тексте ничего не говорится о том, что традиционно ислам осуждает действия преступников, устроивших теракт 9-11. Дети, которые будут раскрашивать картинки в такой книге, будут считать, что все мусульмане – плохие люди и террористы, опасаются в Совете. Представители издательства с претензиями не согласны. По их словам, это книга о 19 террористах, которые убили 3000 человек, и так уж получилось, что они были радикальными исламистами. Они также отметили, что претензии со стороны мусульман к содержанию книги-раскраски стимулируют рост продаж.
Такая вот история в преддверии годовщины 11 сентября произошла в Штатах. Что скажете, уважаемый эксперт?
Я отдаю этот кейс партнеру, потому что он большой специалист по межэтническим отношениям.
Во всяком случае, я не меняю фамилию.
Я скажу. По
я говорил, что моя фамилия Селлинджер, и стою на это.
Хорошо. Джон?
Естественно.
Завтра в утреннем
моя
развороте.
Моя книга весьма популярна.
В радиостанциях Москвы завтра
над
в утреннем развороте.
Не ржи,
а? Над пропастью не ржи.
Нет, это вы ее так написали. Вы переводили, зная английский язык, как разведчик.
Так.
Какой приятный.
Началось.
Да. У нас...
По-моему, началось.
Знаете,
это фанаты Гусмана и Кабаладзе прорываются сюда. Нет, да. Если говорить серьезно, то мы же тут возмущаемся, да, когда видим всякие палестинские мультики, да? Все о них знают, да, в которых вот рассказывается, что умрем за веру и так далее, и так далее, да. И в этих мультиках, скажем так, ничего не говорится о том, что это вот называется не ислам, а там воинственный ислам, да, там, так сказать, и цели, и вообще как можно ребенка настраивать и так далее. Я считаю, что, к сожалению, это глупость.
Что?
Что именно?
Вот эта книга.
Вот эта раскраска?
Да. И такие вещи делать нельзя. И объяснять детям под названием «Мы никогда не забудем 11 сентября», что, значит, всякое упоминание мусульман в этой книге сопровождается словами «террорист» и «экстремист», что это разжигание, если бы там действовали российские законы, да, там есть какие-то другие законы,
но я
что это разжигание межнациональной розни, и что это худшее, что может быть, а именно работа на детскую аудиторию. Поэтому в данном случае... Я их не знаю, не знаю, кто они такие, тут не указано.
Или террористы, или эти создатели?
Нет, создатели книги. Я думаю, что, например, там палестинские террористы, да, там всякие вот эти радикальные исламисты могут им вручить свой большой квадратный или прямоугольный или фигурный террористический орден за то, что они работают на это же. Да?
То есть ты хочешь сказать, что они должны были изобразить террористов, этих убийц, такими невинными зайками. И вместо террористов, значит, книжки для раскрасок были зайчики,
нет,
белые.
Нет, это демагогия. Значит, еще раз. Ребенок открывает книжку.
Так.
Видит людей, значит, определенной внешности.
И зовет бабушку.
Да, и зовет бабушку. После этого он выходит на улицу. Ребенку там 3 года. Эта книжка «Раскраска».
Раскраска.
И видит там товарища по детскому садику. Дальше вы понимаете. Дальше он экстраполирует то, что он прочитал. Я считаю, что неумело сделано, безграмотно. Надо советоваться. Детская литература – это, понимаете, это вот... Вот когда Эдуард Николаевич Успенский там, например, пишет крокодилу, например, крокодила Гену и так далее, там старуха Шапокляк. Она – это отрицательный персонаж. Но это милый отрицательный персонаж, который ничего не разжигает. Я не предлагаю, естественно, из теракта 11 сентября делать такую какую-то милую историю. Значит, если не знаешь как, не делай вообще.
Как детям объяснить, что вот эти террористы, исламисты, а все остальные...
Отвечаю, никак. Подобная книжка не должна появиться на свет, потому что здесь нет решения вопроса. Выстраивать какую-то хитроумную схему, да? То есть в этой книжке должен быть враг. В 11 сентября был враг.
Да,
это конечно. Враг были исламисты, да? Но здесь, опуская это на детский уровень, делают врага соседа по детскому саду. Я лично, не знаю, мне все равно, как проголосуют, я категорически против этого. Есть ситуации, в которых нет решения. Трагедия 11 сентября – это не событие для книжки раскраски. Это говорю тебе, как
хорошо.
Человек, который вот 3 детские книжки написал. Нельзя.
Подождите, одну секунду. Хорошо, но дети ведь должны знать о том, что произошло 11 сентября.
Дети в детском садике должны знать, что напали враги. Вот моя мама, я чтобы ты поняла. Я родился в городе Львове, об этом все знают. Мы ходили на Лычаковское кладбище, так? И на Лычаковском кладбище, это, наверное, единственное, во всяком случае, в Западной Украине, да, кладбище, куда люди ходили просто отдыхать. Там склепы гигантские, мрам, вырванные фотографии, вырванные дверцы с медными ручками. И я, маленький мальчик, спрашивал маму: «Мама, а почему это вырвано? Кто это сделал?» И мама мне говорила: «Это сделали плохие люди». Она не говорила, она все знала, но она мне просто говорила: «Плохие люди». Она мне не объясняла, мальчику 3-4-5 лет, что это были там советские войска, которые в 1939 году вошли в Западную Украину. Понятно, да? То есть каждому возрасту свое понимание мира. И не надо провоцировать на это. Это то же самое, паллиатив этой истории, знаешь какой? Тот вопрос, которым эхо занимается все время, который называется изучение религии в школе. Понимаешь?
Мы продолжим эту тему в программе «Кейс» буквально через несколько минут.
Кейс. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс».
Продолжаем программу «Кейс». У нас сейчас серьезная тема. Американские мусульмане глубоко возмущены детской книгой-раскраской, посвященной взрыву башен-близнецов в Нью-Йорке. Там она называется «Мы никогда не забудем 11 сентября». При этом в тексте ничего не говорится о том, что там, естественно, те, кто это сделал, называются словами «террорист-экстремист». И при этом ничего в тексте не говорится о том, что традиционный ислам осуждает действия преступников, устроивших теракт 9-11 сентября. Ну вот наш слушатель пишет, что можно, в принципе, в таких книгах просто сказать, что это бандиты. Не обязательно указывать вероисповедание или национальность. Во всякой вере и во всякой нации есть бандиты. Сергей из Барнаула. Это книжка кощунства, как если бы выпустили комиксы о Беслане и Норд-Осте. Как вам, на ваш взгляд, справедливое сравнение, которое приводит наш слушатель?
Ну, понятно, что имеет в виду по степени... По трагедийности момента, да, наверное.
Ну что ж, я предлагаю нашим присяжным проголосовать вот так вот сходу и сразу, потому что мы особо не спорили на эту тему. У нас есть мнение о том,
почему
что...
не спорили? Ну, я партнера мог... не знаю.
Не, я бы мог разбить легко, конечно, партнера Гонопольского, но не стану это делать, поскольку он и так проиграл первый кейс. Я хочу, чтобы мы сравнялись в счете, чтобы третий кейс уже поставил, расставился точки над «и». Поэтому
ну,
я уступаю тебе победу.
Какая у тебя молчу. Сейчас фамилия? Ты не мог
сейчас
бы мне сказать?
Сейчас у меня Турсунзаде.
Турсунзаде. Понятно, по Кавказским республикам пошли. Прекрасная фамилия Турсунзаде.
Ну, есть вероятность того, что Матвей Юрьевич выиграет второй кейс у вас, Юрий Георгиевич, быстро, потому что Дмитрий Змытич говорит, пришел Гонопольский, превратил кейс в бунт хаков, я за Кабаладзе.
Ну, это бы... то,
не,
о
ребята,
чем я говорил.
Я хочу сказать, вы голосуйте против меня. Вы, самое главное, не вдумывайтесь в то, что я говорю. Вы не думаете, за какую я позицию.
За кого ты держишь?
Вы голосуйте против меня. Что бы я ни сказал, будьте против.
Партнер, не таращь глаза, за кого ты держишь наших присяжных? Это что вообще, марионетки?
Я держу их за... как
я не понимаю, что это такое? Действительно,
что за...
А нет, того, кто написал.
Кто? Дмитрий его зовут.
Турсунзаде, это вот я, Дмитрий. Они тебе не хорьки.
Турсунзаде, не позорь фамилию благородную азербайджанскую. Послушай, Кабаладзе, скрывающийся.
Под Карапетяна.
Под Карапетяна Турсунзаде. Хватит.
Давайте проголосуем, уважаемые присяжные. Если вы считаете, что справедливы претензии мусульман к этой книжке 660-06-64, считаете, что несправедливы претензии подобные 660-06-65. Поехали.
Голосование пошло.
Итак, голосование пошло. Если вы считаете справедливыми претензии мусульман к этой книге раскраски 660-06-64, несправедливыми 660-06-65. Что нам тут еще пишут? Значит, если ассоциировать убийство с мусульманством, создается впечатление, что оно как-то с верой в Бога или с самим Богом связано. Но это же ложь, пишет наш слушатель. Это же ложь. Вообще, я вам хочу сказать, что вот Порфирий, например, говорит опять о политкорректности. Но мы с Гусманом осуждаем издательство. То есть Порфирий за Гусмана уже вот как-то так.
То есть да. Они просто не воспринимают Гонопольского.
Не-не, Порфирий всегда воспринимает только Гусмана. Когда Гусмана нет в студии, неважно, кто сидит в студии, он говорит, мы с Гусманом.
Да, я наблюдаю высокий интеллектуальный уровень не только у Турсунзаде, а еще и
у Порфирия.
У Порфирия, да. Ребята, вы IQ, конечно, тут...
Да.
Опять ты оскорбляешь наших присяжных.
Кого?
Порфирия. Ты что,
где...
что ты сейчас сказал?
Я спросил, где Гусман?
Да, IQ что-то сказал про Порфирия.
Ну, потому что ты что-то говоришь, и Порфирий...
К сожалению, он снова проходит этот кейс, потому что люди проголосуют просто вот протест.
Протест кому? Турсунзаде?
Нет, протест вот Гонопольскому, партнеру.
Партнеру.
Давай не томи душу.
Ну, я знаете, что остановлю вот сейчас, потому что вокруг этого все крутится на самом деле. Ну, понятно здесь уже все. А, господа, 50 на 50. Ровно. 50 на 50. 50% позвонивших считают справедливыми претензии, 50% считают их несправедливыми.
Что должен сказать Селлинджер на это дело?
Ну, на вас внимательно смотрит Юрий Георгиевич. Второй кейс мы оставляем таким.
То есть все равно 1-0 остается.
Это значит, как 50, это значит, да нет, послушай, это значит, что 50% за то, чтобы дети раскрасили книжку про нехороших представители ислама, после этого вышли на улицу, увидели его и связали маленького мальчика, соседа, да, и связали вот эту трагедию о 19 террористах, которые убили 3000 человек, с вот этим мальчиком. Вот и все. Потому что у него такой же разрез глаз, он такой же смуглый, и вообще он выглядит, как они. Вот и все. За это 50% наших слушателей.
Матвей Юрьевич, что уж прям мне кажется. Может быть, сегодня будет не так уж страшно. Дети просто будут помнить о том, что произошло 11 сентября и кто это сделал.
Да.
Вот так.
Это чудовищно то, что ты говоришь. Потому что книжка рассказывает не об этом. Книжка рассказывает не о факте, что какие-то злые дяди. Моя мама в этом смысле гораздо гуманнее, чем это издательство. Понимаешь, здесь названы виновники. И не фамилии их названы, а нация.
А вы хотите, свою чтобы маму вера. А? Свою... Вы хотите, чтобы фамилии назвали?
Я хочу, чтобы этой книги не было. Еще раз повторяю. Есть вещи, которые в детской литературе невозможны и не должны быть. Просто морально не должны быть. Они не переводятся. Да? Как в математике нельзя вес к весу прибавить длину. Ну, во всяком случае, вот в обычной... Нет, это в
длинные,
твоем X5, в перекрестке.
Да. Алмаза была длинная и крупная.
И весила много, да? Пока ты ее не принес сюда, переполовинил. Вот, поэтому я остаюсь на своей
позиции. Почему ты все время мама-мама, а мою бабушку ты топтал вообще почем?
А это твоя бабушка
была виновата? Ну, о ком же я же говорил, что моя бабушка ходила за мной и готова была убить любого моего обидчика.
Господа, давайте поговорим о женщинах.
Давайте.
Мне кажется, так будет правильно.
Ну, Ирка, рассказывай.
Сейчас сначала, смотрите, пока Александр Борзенко будет нашим присяжным рассказывать про кейс, я вам расскажу что-нибудь другое.
Да.
Итак, сейчас все начали разрываться, слушать эфир или смотреть телевизор, но уж как-нибудь. Вот эти вот постоянные звуки.
Я объясню, что это. Дело в том, что мы расширяем нашу студию. И это сейчас наши коллеги делают дырку в соседнее здание. Там нашли какое-то помещение, там сейфы стоят. И деньги. Мы не знаем, что
не
это
знаю,
такое.
Не знаю, что это такое, да. Но надо высверлить сначала, посмотреть, а потом уже. И поскольку другого времени, кроме как сейчас, не нашлось, это происходит именно сейчас. А когда они досверлят, они обязательно купят машину с громкой сигнализацией, как делают все соседи в этом мире. Итак, давайте перейдем к нашему последнему кейсу. Александр Борзенко расскажет нам про кейс, который называется «Стриптиз».
Британка Лука и Филлипс получила условный срок за то, что разделась догола в аэропорту Бермуд. Когда сотрудники таможни попросили ее открыть сумки для досмотра, женщина возмутилась и заявила: «Если хотите посмотреть на меня голой, пожалуйста». После этого госпожа Филлипс разделась прямо на глазах ошарашенных таможенников и пассажиров, среди которых, к слову, были маленькие дети. В суде адвокат женщины заявил, что ее акция была символическим жестом протеста против постоянных и грубых досмотров в аэропорту Бермуд. По словам защитника, госпожа Филлипс регулярно летает сюда из Лондона по работе, и всякий раз таможенники ее тщательно досматривают и заставляют снимать с себя часть одежды. У обвиняемой сложилось ощущение, что над ней умышленно издеваются. Адвокат заверил судей, что его подзащитная больше никогда не будет публично раздеваться догола, а ее действия в аэропорту всего лишь следствие импульсивного решения. Тем не менее, суд признал британку виновной и приговорил к году условно.
В унисон?
Не знаю, как в унисон будут выступать наши эксперты, но могу вам сказать, что глаза загорелись у Юрия Кабаладзе.
Потому
ну-ка.
Что я безоговорочно, абсолютно на стороне этой голой тетки.
Почему вы были там?
Потому что меня так же, как ее, возмущают эти бесполезные проверки.
Вы тоже раздеваетесь в аэропорту?
Я один раз разделся и прошел через вот эту вот штуку под аплодисменты огромной толпы людей. Я был только на бедренной повязке. И мне аплодировали, говорят, что вот пусть эти знают паразиты, которые рыщут по нашим телам, копаются в наших сумках, отнимают у них, у нас дезодоры и какие-то там спреи. И вот, наконец-то, появился честный человек, мужественный, который прошел сквозь вот эту триумфальную арку.
То есть вы с этой британкой буквально вот одной крови?
Абсолютно, абсолютно. А?
Как-то недобро смотрит Матвей Юрьевич Конопольский на своего партнера.
Просто он представил меня голым.
Ну, это само по себе прекрасно, так сказать, это вообще трудно даже себе представить. Ну, тут так я скажу. Сколько ей лет?
Сразу.
Дело в том, что тут моя позиция может категорическим образом меняться.
Я понимаю, что если это пожилая женщина, то вам, наверное...
Да, это не бабушка с веником. Это 18-летняя.
Женщина. Не старая.
Ты знаешь, Ира, и радиослушатели знают, что есть две вещи... Три вещи постоянные в этом мире.
Плавает.
Постоянно.
Плавает.
Значит, первое – это число пи.
Так.
Да? 3,14 и так далее. Угу. Второе – это то, что вот существует стрела времени, так сказать, и что закат сменяет рассвет, то, что там энтропия нарастает и так далее. Ну, в общем, короче говоря,
что после зимы приходит лето.
И третья, вещь, которая абсолютно, ну, где, я считаю, наравне с этим – это последовательность моего человеческого мнения.
О-о-о.
Понятно, да?
То есть
она даже стоит между числом пи и вот...
Вы поняли, какое сравнение, на каком уровне это?
Поэтому все? Мой ответ старается, будет старается. Абсолютно четкий и определенный. В нем не будет никаких шатаний, которые могут здесь возникнуть, да? По, так сказать...
Не хотят вам
это
мне сказать.
Это я нажимаю здесь.
Да, я знаю. Швейная машинка Зингер, да, стоит. Вот. Это про интеллектуальный уровень. Вы помните, да, там говорилось, Турсун-Заде, там вот этот, который под Турсун, под культурного азербайджанца.
Юрий Георгиевич, ну что вы себе позволяете? Кошмар.
Так.
Вот. Поэтому отвечаю без экивоков. Прямо и...
Честно.
Честно. И самое главное, без каких-либо колебаний.
Угу.
Я за нее, но против.
Это как же?
Интересно.
Нет, главное, без
и мнение мое, невозможно пошатнуть. Вот как сказал, и все об этом знают. Вот так оно и есть. Я за нее. Я считаю, что она абсолютно права, потому что это полное безобразие, когда, вот ты знаешь, в аэропортах обыскивают вот это. Вспоминаю апокалиптичную картину, как голый Кабаладзе, он же Карапетян, он же Турсун-Заде, как его протискивали. А знаешь, как его смотрели?
Как?
Его положили в этот аппарат.
Он влез в этот аппарат?
Нормально, чуть расширили.
Не надо обо мне, вы доскажите свою мысль.
Интересно.
Я категорически...
За
нее.
Но против.
И против.
Понятно.
Не,
знаешь,
ну,
Гусман,
вообще...
в таких случаях ты помнишь, что говорят, скорую вызываем и укол в голову.
Нет, ну вообще такая стойкая позиция, согласись, такая линейная абсолютно.
Унитаз
такая
в голове. Я за, но против.
Почему унитаз
ну,
в голове?
Это еще раз о высоком интеллектуальном уровне этой программы после того, как я 16 лет назад из нее ушел.
Да.
Боже мой.
Значит, моя позиция понятна. Не надо еще пояснять.
Ну, вы, да, вы за голых людей в аэропорту.
И пусть тогда радиослушатели, телезрители сейчас
ну,
нас
и моя позиция, по-моему, абсолютно понятна.
Она ясная и кристальная.
Значит, господа, у меня есть такое, такое искушение высказать свою позицию по этому поводу.
Так,
я против голого Кабаладзе в аэропорту.
Но за голую женщину.
Ну, я просто ее понимаю, я бы не стала так
а
делать.
Почему?
Вообще,
в чем разница?
Против голых людей. Понимаете, в чем дело?
Не, минутку.
Секундочку.
Ты только что сказал, что ты за нее.
Не-не-не, одну секунду.
Да.
Мы с вами как-то обсуждали здесь в этой студии кейс, где вы были в восторге от людей топлес в автобусах, помните?
Да, прекрасно.
Так вот, мы с вами обсуждали, что если перед вами едет женщина за 80 лет топлес,
да.
Вот Матвей Юрьевич сейчас...
Я просто... представляю себе Кабаладзе голову. Это, ребята, это... Слушайте,
почему
давайте вот...
Почему при этом?
С этой историей все понятно.
Не надо!
Сейчас, одну секунду.
Сейчас, подожди.
Не надо! Я вас умоляю, выключите камеры. И свет заодно в этой студии.
Перед тем, значит, как будет голосование, я вам расскажу одну смешную историю, но прошу тебя потребовать эту историю сказать самого виновника торжества, а именно Шендеровича.
Да.
У Шендеровича есть одна тайная история, которую я расскажу в усеченном виде. Значит, мы поехали в Израиль группой, выступление там на каком-то концерте, посвященное там Дню независимости Израиля и так далее. Мы прилетели из Москвы, а Шендерович был на отдыхе в одной стране, там типа, ну, в общем, какой-то такой стране, к которой Израиль относится с большим сомнением. И вот мы встречаемся вместе в аэропорту в одно и то же время и идем проверять документы.
Угу.
И вот на моих глазах, так сказать, следующая история. Он один раз проходит, звенит. Он другой раз проходит, звенит. Что-то у него, понимаешь, там вот какая-то
где-то
была
какая-то,
тючка
да.
Какая-то, которая там...
Неужели его разбили?
Его пригласили. Нет, его просто пригласили, и после этого раскрыли его паспорт.
А
смотрят
там,
и говорят,
Ливия.
А простите, вы откуда? А он был с дороги небритый. Ну, вот Шендерович, представляешь себе, да?
Бородатый
Шендерович, бородатый,
это сильно.
Кепка какая-то его. В общем, короче, готовый парень, который готов, значит, сделать. И они его спрашивают. И дальше идет диалог в его стиле. Как будто он это написал. Они говорят, вы откуда? Он говорит, из России. Они говорят, а куда вы летите? Он говорит, в Израиль, сюда, к вам. Они говорят, а почему вот так сказать, треугольником. И дальше он начинает что-то объяснять, а потом вдруг он разозлился и говорит, и вообще я писатель. И вот дальше происходит апофеоз. Девушка эта сидит и говорит, иронично, ах, вы писатель? Он говорит, да я вам сейчас докажу. Открывает портфель, но это же мы с вами знаем, что он пишет короткие вещи. И достает... тонюсенькую, масюсенькую книжечку.
Конечно,
знаешь, как в советские времена, которая 3 копейки стоит. Знаешь, на ней смешное что-то нарисовано, где написаны какие-то его репризы. И он с гневом кладет, прям вот так, кладет ее на стол и говорит, вот! И тогда эта женщина встала и говорит, там, Йоси, там это самое, пройдите в ту комнату. И там в этой комнате было все...
Опустим,
да, то есть Кабаладзе в пятой степени. Поэтому я писатель, сказал он, и положил эту книжку.
Но, между прочим, с Кабаладзе точно так же было. Он говорил, когда уже перестал быть... Не, он сказал, я шпион, и потом начал доказывать.
Я прошу, не надо меня расшифровывать.
Боже мой, что вас уже Борщевский в свое время расшифровал, когда Борщевский прислал нам сюда записку.
Я собираюсь в Израиль, вы мне помешаете.
Но если говорить честно теперь, да, то есть не могу сказать, чтобы это не превратилось, так сказать, совсем в комедию. Я все-таки против этой дамы и против ее вот этой эскапады. И вот почему. Потому что что не делают эти ребята? Они делают это ради нашей безопасности. Сдают у тебя нервы, езжай поездом. Но говорить, что каждый раз они... Это уже маниакальность какая-то. Поэтому я против. Да, особенно когда в Израиль прилетаешь, начинают эти идиотские вопросы...
По кругу.
Но это нам они кажутся идиотскими. На самом деле, требуют снять обувь, сгибаешь обувь, пояс, 15 раз проходишь сквозь вот эти вот все рамки. Это ради сохранения твоей жизни. Поэтому ее вот это Лукай Филлипс, это же с таким именем, это как Турсун Заде, то есть тоже она скрывается.
Значит, я тебе сейчас задам вопрос, который тебя повергнет.
На самом деле, вы просто не очень понимаете, Юрий Георгиевич, У Матвея Юрьевича есть книжка,
не надо меня обижать,
которой
что я
он
не
рассказывает
очень
историю про Йоси как раз-таки.
Да,
и про посещение
про
Израиля как раз-таки. Вот это оттуда вся
эта новая книжка моя называется «Смайлики».
Да.
Покупайте в магазине.
Да,
в магазине
вот «Перекресток».
Да, «Перекресток» рядом с колбасой.
Ну,
а что он рекламирует свою книжку?
Потому что я написал ее.
А я тебя хочу спросить. Вот так. Ты отправил эту потрясающе милую женщину...
98.
Да, в поезд. А если в купе три мужика?
И что?
И она одна.
Самое дело раздеться.
Так,
и три мужика пули и
вылетят из скорую студию.
Все, стоп, значит, Владимир пишет, а срок все же условный, чтобы она еще туда прилетала, понравилось. Рупрехт, а я мечтаю, чтобы меня в аэропорту красивые женщины лично досматривали, вот так вот.
Еще раз досматривали, еще раз.
Пишет, я за Кабаладзе, проверки бесполезны. Значит, слушатель тоже, Матвей Юрьевич, держитесь, Кабаладзе атакует, даешь реванш. Евгений Спензе, стриптиз это хорошо в любых дозах, но только женский. То есть, когда Кабаладзе голый проходит, это Евгению Спензе не нравится.
Специальный клуб.
Значит, я хочу сказать, я в защиту Кабаладзе.
Где?
Как? Этот?
Красный
розовый зайчик. Нет, у меня я в розовом зайчике. Я просто хочу сказать,
что
голый Кабаладзе это
Аполлон
Бельведерский. Это культурный субъект. Это предмет...
Артефакт?
Нет такого слова. Артефакт. Хотя ты уже давно стал артефактом.
Артефакт не в этом смысле. Да.
Артефакт.
Понимаешь? Это очень сильный... Вот лучшие выставочные залы и так далее. Вот между безрукой этой самой...
Венера
да,
Милоской.
Да, Милоской.
И Аполлоном
стоит этот самый... Аполлоном Бельведерским стоит Кабаладзе Колбасный.
Карапетян
Колбасный. Понимаешь? И он выигрывает.
Я думаю, что эти статуи надо установить во всех магазинах, где продается твоя книжка.
И знаешь как? Он ходит и объявляет. Стоит
Венера Милоской,
да? И он говорит... Она не оплатила. Она тронула колбасу, ее не оплатила. Вот
руки,
результат.
Руки,
да. Я вам руки.
Я веду, она тронула голый Кабаладзе, ты говоришь, она тронула колбасу.
Не голый колбас, я сказал, просто ходит Кабаладзе.
Юрий Георгиевич.
Юра, ты зациклился на этом. Тебе понравилось. Тебе понравилось.
Не скрою, мне понравилось.
Да, да.
Голая тетка в этом аэропорту.
Один из наших слушателей пишет, ну почему я, дурак, в таможню не пошел работать? Давайте проголосуем.
Это не таможня, это как? Безопасность.
Ну, на таможне тоже проверяют, собственно. Давайте мы устроим голосование. У нас осталось не так много времени до конца эфира. Тут огромное количество смс-сообщений. Я сейчас сначала объявлю голосование, потом все их прочитаю обязательно. Итак, я напомню, что суд все же признал британку виновной за то, что она разделась полностью в аэропорту, и приговорил ее к году условно. Если вы считаете, что справедливое решение суда, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что это решение суда несправедливо, 660-06-65. Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если вы считаете справедливым решение суда признать британку виновной и приговорить к году условно за то, что она разделась докола в аэропорту, 660-06-64. Несправедливым решение суда 660-06-65. Я просто обращаюсь к мужчинам. Вы, пожалуйста, сейчас как-то соберитесь, как присяжные, и по справедливости давайте, а не так, как вы обычно это делаете. Значит, у слабой женщины, пишет Сергей из Барнаула, только одно оружие — ее красота. Артемий из Иерусалима: просто у гражданки фигура классная была. Откуда вы знаете Артемия? Не знаю. Я и Петя поддерживали Кабаладзе и никогда его не материли. Вот, Коля и Петя пишут нам. Но
Петя
вот,
это особый наш слушатель.
Вы знаете, что на, в интернете есть такая лукморе, такая, ну, как бы энциклопедия, такая интернет. И там, значит, чтобы это... объяснить слово пранкер, используется наш Петя из программы Кейс, и там прям программа Кейс проведена вот в качестве примера. Так да. Что вы можете
пранкер
собой гордиться.
Это что значит?
Это вот то, что нам звонило раньше. Значит, Бородач пишет: таможники знаешь, специально вынудили девушку раздеться. Наверное, понравилось. Наверное, давно ведь следят, небось. Кстати говоря, между прочим, я вот раньше, когда... Ну, не помню, в университете, наверное, училась. У нас сотрудники полиции, тогда еще милиции, стояли на выходе из метро, где я жила. И они меня останавливали на проверку документов практически каждый день. Серьезно.
Ну, ты похожа.
Они меня знали же, в лицо.
Ты же на себя со стороны не смотришь.
Они, ну,
ты
конечно,
у нас красавица.
Да,
ужасное просто... зрелище просто.
Что ужасное зрелище?
Юрий Георгиевич.
Ты поняла, кто твой друг?
Я поняла. Сейчас, все. Ну,
а почему я останавливаю милицию?
Так, третий кейс, пишет Айрат, давно, я всегда завидую таможникам в таких случаях, это все понятно. Значит, Павел из Москвы пишет, что если тело стройное, это безобидная эротика. Павел, а если тело не стройное, то это что, простите? Все, нет у нас времени, кнопка стоп, красная, останавливаем голосование. Итак, справедливым решение суда, то есть признать ее виновным, считают лишь 35,5%. Несправедливым решение суда посчитали 64,5%, высказали в защиту этой девушки.
Ну, я могу только воскликнуть: бомбу вам в руки, друзья. Понимаешь? Цинично.
Посмотри
вот так,
мне
да.
в глаза.
Что? О чем мне
милый партнер.
Так.
Ты продулся просто так, как давно не продувался.
Это никто. Продулся здравый смысл.
Продулся
проголосовать
просто...
против решения суда в этом деле... Это в прямом и переносном смысле самоубийственно.
Все, программа «Кейс» заканчивается на такой позитивной ноте. Матвей Кобольский, Юрий Кабаладзе, он же Карапетян, Ирина Воробьева. До встречи.
И я хочу сделать официально.